эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, в Сухуми, в Сканвале, 8 часов вечера. Микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Миссия Даниэльсона. День первый». Парламент самопровозглашенной Республики Южная Осетия утвердил премьер-министра.
Большинством голосов депутаты одобрили Геннадия Бекоева на эту должность. 19 человек проголосовали за нового премьер-министра. Против 11, воздержался один парламентарий.
И, наконец, Берлинале Александра Кобиридзе. Что он видит, когда смотрит в небо?
Знаете, вначале, когда я думал об этой истории, для меня было самым важным показать чудо, которое происходит на наших глазах.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
Будущий паспорт вакцинации для свободного передвижения в Евросоюзе будет действителен только при вакцинации против COVID-19 препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств EMA, сообщил сегодня телеканал Euronews со ссылкой на источник в Брюсселе. Предложение о Green Pass, которое будет выдвинуто 17 марта для содействия свободному перемещению внутри блока, будет распространяться только на вакцинацию препаратами, одобренными EMA, говорится в публикации на сайте телеканала. Источник Euronews пояснил, что член Еврокомиссии по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, дал понять, что государства-члены могут свободно вакцинировать своих граждан другими препаратами, но им не будет выдан лицензированный проездной сертификат, если их прививки не были сделаны одобренными вакцинами, из которых на данный момент прошли одобрение 4 – Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, Moderna и Джонсон и Джонсон. Собеседник телеканала сказал, что срок действия зеленого пропуска должен быть ограничен окончанием пандемии COVID-19, при этом применение тестов и карантина по-прежнему не исключается в рамках обеспечения свободного перемещения. Сертификат будет доступен в цифровом и бумажном форматах. Предполагается, что он поможет спасти предстоящий туристический сезон. Член Еврокомиссии по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сказал:
мы работаем на сертификацию. Это не паспорт, это настоящий сертификат, как вы сказали. Но речь идет не только о вакцинации. Это о выздоровлении тех, кто перенес болезнь, о вакцинации или тесте. Информацию об этих трех элементах можно поместить в один и тот же сертификат, электронную форму или бумагу, чтобы избежать дискриминации между разными гражданами. Вы знаете, что у нас нет обязательной вакцины, поэтому можно отказаться от вакцинации, а мы ее еще не делаем. На данный момент у нас нет возможности организовать вакцинацию всех, кто хочет пройти вакцинацию. Поэтому совершенно ясно, что мы не хотим иметь никакой дискриминации,
заявил Рейндерс. Четыре экс-президента США и бывшие первые леди снялись в социальной рекламе с призывом вакцинироваться от коронавируса. В ролике участвовали Джимми Картер, Билл Клинтон, Джордж Буш-младший, Барак Обама. Все ныне живущие бывшие президенты, кроме Дональда Трампа и его супруги. По данным CNN, Трамп и его супруга Мелания не снимались в рекламе, так как привились в Белом доме еще в январе, но не рассказывали об этом. В самом начале пандемии COVID-19 Дональд Трамп скептически относился к информация о коронавирусе. В США идет вакцинация населения препаратами Moderna и Pfizer BioNTech. По последним данным, полную вакцинацию прошли около 10% жителей. Президент США Джо Байден выступил в четверг вечером с обращением к стране, в котором сообщил о намерении предоставить к 1 мая каждому американцу возможность вакцинироваться от COVID-19. «Мы начнем отмечать независимость от вируса к 4 июля», провозгласил Джо Байден. Он надеется, что американцы наконец смогут собраться в этот день хотя бы небольшими группами и отметить этот праздник. Президент Танзании Джон Магуфули через 2 недели не появляется на публике. Оппозиция заявляет, что он госпитализирован в критическом состоянии с коронавирусом нового типа. 61-летний политик высмеивал пандемию и меры защиты от нее, а входящий в состав государства остров Занзибар стал популярным туристическим направлением в России. Магуфули не появлялся на публике с конца февраля, пропустив видеоконференцию глав стран Восточной Африке 27 февраля, передает кенийская газета People Daily. Оппозиция утверждает, что политик был отправлен на лечение в госпиталь в столице Кении Найроби. В среду бывший кандидат от оппозиции на президентских выборах Тунду Лиссу заявил, что президент перевезен на лечение в Индию и находится при смерти. Танзания не обнародует статистические данные о числе пострадавших от коронавируса с апреля прошлого года. Магуфули не вводил в стране карантин и советовал лечиться молитвами.
Эхо Кавказа. Новости.
Европейский парламент объявил Евросоюз зоной свободы ЛГБТ. Соответствующая резолюция принята в ответ на политику Польши, где власти примерно 100 муниципалитетов ранее объявили себя зонами, свободными от идеологии ЛГБТ. В документе говорится, что власти всех стран ЕС должны защищать права всех граждан. Представители ЛГБТ в Евросоюзе могут жить свободно и публично демонстрировать свою гендерную идентичность, не опасаясь дискриминации или преследования, отмечается в резолюции. Правые консерваторы и правые националисты в Европарламенте обвинили депутатов, проголосовавших за документ, в левой пропаганде. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала резолюцию до того, как она была вынесена на обсуждение. Польша – одна из стран, где не признаются однополые семьи. Однополым парам нельзя регистрировать брак и усыновлять детей. Согласно новому закону, если заявление на усыновление ребенка подает одинокий родитель, то власти должны проверять его личные данные. Если выяснится, что потенциальный усыновитель состоит в однополых отношениях, то ему грозит уголовная ответственность.
С новостями был Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Сегодня начался трехдневный визит спецпредставителя президента Европейского совета Кристиана Даниэльсона в Грузию. Прибытие дипломата в стране ожидали с нетерпением. Высокий представитель ЕС должен был усадить власти и оппозицию за стол переговоров. Не просто усадить, но попытаться довести дело до соглашения. За первыми встречами Кристиана Даниэльсона в Тбилиси следил Владимир Унанянц.
«Я рад вернуться в Грузию», – такими словами начал свой визит в Тбилиси Кристиан Даниэльсон, спецпредставитель президента Европейского совета. Его миссию многие комментаторы называют почти невыполнимой – заставить грузинские власти оппозицию прийти к соглашению по выводу страны из затяжного политического кризиса. Выступая на пресс-конференции в Тбилиси, Даниэльсон заявил:
«Грузия очень важна для ЕС, ей уделяется много внимания. То, что здесь происходит, важно для Евросоюза. Мы обеспокоены тем, что страна находится в политическом тупике. Мы верим, что политические стороны используют все силы, чтобы выйти из этого тупика. Я хочу подчеркнуть, что моя роль как господина Харцеля и госпожи Дегнан состоит в том, чтобы способствовать этому процессу».
Первую встречу шведский дипломат провел с президентом Грузии Саломой Зурабишвили, а затем переговорил с премьер-министром Ираклием Гарибашвили. Обе беседы прошли за закрытыми дверями. По итогам переговоров глава правительства ограничился кратким комментарием.
«Я хочу подтвердить от имени нашей команды и партии, что мы будем ориентированы на результат стороной, которая будет принимать конкретные решения».
Даниэльсон со своей стороны подчеркнул, найти выход и справиться со сложившейся ситуацией при помощи западных партнеров – дело и обязанность политических сил. К слову, и руководство грузинской мечты, и их противники в первый же день посетили офис делегации ЕС в Грузии. Но видение ситуации у каждой из сторон диаметрально противоположное. Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе озвучил позицию правящей партии.
«Пора политики вернуться в парламент. Пора найти решение проблем, стоящих сегодня перед обществом. Как правящая команда, мы очень заинтересованы в том, чтобы своевременно закрыть эту политическую проблему и всеми силами переключиться на вопросы, которые сегодня волнуют наше общество и наших граждан».
Со своей стороны, лидер Единого национального движения Саломе Самадашвили считает, что власти уже неправильно начали диалог.
Начало переговоров с красных линий губительно для правительства, потому что мы видим, что все вопросы, поднимаемые оппозицией, пользуются полной поддержкой наших западных партнеров. В переговорном процессе говорить о том, кто что должен будет уступить, на мой взгляд, неправильно.
Не осталось без внимания тема последнего скандала с выходом в эфир записи телефонных разговоров сына основателя грузинской мечты Бера Иванишвили и нынешнего премьера Ираклия Гарибаши. Особенно мнением европейского дипломата журналисты интересовались в контексте расследования, проводимого прокуратурой не по факту содержания разговоров, а по факту источника, слившего запись телекомпании и носителей, на которых они находились. Кристиан Даниэльсен воздержался от комментирования этого конкретного дела, но подчеркнул, тема свободы СМИ имеет решающее значение для ЕС.
Свобода выражения мнений, а также свобода СМИ важна как внутри ЕС, так и для стран, находящихся за пределами Евросоюза. Но что касается отдельных случаев, я не буду комментировать их, потому что не изучал их подробно. Я хотел бы добавить, что мы очень внимательно следим за подобными вопросами во всех наших странах-партнерах.
В гражданском секторе визит Даниэльсена считают крайне важным, как отметила одна из участников сегодняшней встречи со спецпосланником президента Европейского совета, глава грузинского офиса правозащитной организации Transparency International Эко Гигаури. В разговоре с Даниэльсеном были обсуждены конкретные реформы и шаги, необходимые для разрешения политического кризиса в стране.
Важно, чтобы Георги Руруа и Ника Мелия, арестованные в результате политического преследования, были освобождены. Но это не застрахует нас от нарушения прав конкретных людей в будущем и не заставит нашу систему работать правильно. Поэтому очень важно провести конкретные демократические реформы, в том числе в судебной системе и в прокуратуре.
Встреча Кристиана Даниэльсена продолжится еще два дня. У участников политического кризиса в Грузии остается все меньше пространства и времени для маневра. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Парламент самопровозглашенной Республики Южная Осетия утвердил премьер-министра. За кандидатуру Геннадия Бекова проголосовали 19 депутатов. После многомесячного бойкота в зал заседаний вернулась и оппозиция. Ирина Келихсаева расскажет больше.
Главным вопросом повестки дня сегодняшней сессии парламента было представление президента Анатолия Бибилова кандидатуры на пост главы правительства. Большинством голосов депутаты одобрили Геннадия Бекоева на эту должность. Парламент также ратифицировал соглашение с Российской Федерацией о взаимном признании документов по установлению инвалидности бывших сотрудников Министерства обороны и МВД Южной Осетии Российской Федерации. Это первая полноценная сессия парламента с момента объявления бойкота группы оппозиционных сил, которые с 1 сентября прошлого года требует отставки генерального прокурора Урзмага Джагаева после смерти задержанного силовиками, подозреваемого в покушении на министра МВД Инала Джабиева. Парламентский зал заседания они посещали за это время дважды, когда голосовали за выделение финансов на борьбу с коронавирусом и во время визита в Республику Российской делегации 5 февраля этого года. Голосование по кандидатуре премьер-министра было тайным. На вопрос «почему?» руководство парламента неожиданно сослалось на регламент от 2004 года, который еще совсем недавно само же публично признавало незаконным. Заседание от 16 февраля, на котором в отсутствие кворума был принят ряд важных финансовых документов, оппозиционные силы назвали нарушением конституционных основ государства. Однако Верховный суд Южной Осетии после соответствующего обращения не стал рассматривать депутатский иск, сославшись на нечеткость обоснования нарушенных прав. Сегодня часть депутатов предложила рассмотреть и вопрос признание неправомочным того заседания. По их мнению, это позволило бы в дальнейшем вернуться в правовое русло и проголосовать по таким важным вопросам, как, к примеру, бюджет, законным образом. Однако большинство депутатов, нарушивших 16 февраля конституционные нормы, вновь проголосовали в свое оправдание против. Продолжает депутат от партии НХАС Давид Санакоев.
И когда мы начали говорить о том, что необходимо отменить вот эти постановления, потому что они незаконные, потому что это нарушает регламент, они начали говорить о том, что это было сделано во благо народа. И потом многие депутаты, они начали возмущаться, что то есть, у нас пошла полемика по этому поводу, что, то есть, что вы уходите больше, чем для народа, чем мы. Потом мы вернулись к тому, что мы сейчас говорим не о том, что бюджет приняли или не приняли. Можно было людям выплатить зарплаты и пенсии, совершенно используя другие механизмы и не нарушать закон. Но они все говорят, что да, и вот мы нарушили закон, но это было из-за людей. То есть они прикрываются сейчас благом для людей. И даже осознавая то, что это нарушение, они сегодня проголосовали потом против того, чтобы отменить вот эти постановления.
Президент Любилов, который участвовал в сегодняшнем заседании, поздравил всех с полноценным началом работы парламента. Представители оппозиции до сегодняшнего дня не раз объясняли свое решение прийти на сессию тем, что надо вернуться и бороться. В одном из последних интервью об этом заявил и лидер Народной партии Александр Плиев.
Мое личное мнение такое, что возвращаться надо по большому счету. Возвращаться для того, чтобы не допустить, на самом деле, вот этого полного беспредела, который учинили. И если мы просто отвернемся и... Мы-то почему саботировали? Саботировали из-за того, чтобы наконец-то довести наше мнение до руководства страны. Но раз руководство пошло другими путями и пошло путем полного беспредела, на самом деле, так получается, тогда надо возвращаться, и бороться. И бороться, а мы умеем это делать. Я думаю, что еще этих 18 людей, которые плевали на наши законы, все равно какое-то самосознание у них осталось. Какие-то моральные качества есть. Я думаю, поменяется, потому что есть четкие доводы, есть думающие люди среди этих 18. Не все, конечно, но есть четкие думающие люди, которые, я думаю, прислушаются к нашим аргументам, прислушаются к нашим фактам, которые мы перед ними поставили. К нашему, так сказать, призыву не переходить на самом деле границы и не разрушать наше государство.
Вопреки ожиданиям, сегодня к 18 ранее не поддерживающим мнение оппозиции депутатам присоединился еще один голос. 19 человек проголосовали за нового премьер-министра. Против 11, воздержался один парламентарий. Всего в заседании сессии парламента принимали участие 31 из 34 депутатов. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Депутаты парламента самопровозглашенной Республики Абхазия сегодня вновь пытались принять поправки в закон о декларировании доходов госслужащими и депутатами, чтобы он вступил в действие. Но внутренние противоречия помешали этому. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Главным вопросом повестки заседания сессии абхазского парламента сегодня был многострадальный закон о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами. Сначала этот закон продвигал комитет по международным и межпарламентским связям. Теперь его взял на буксир комитет по государственно-правовой политике. Похоже, что и этому комитету не удается сдвинуть закон с мертвой точки. Несмотря на почти десятилетний опыт работы парламента над этим законом с текстом всего в несколько страниц, депутатский корпус так и не смог его доработать. До сих пор депутаты и представитель президента Абхазии ссылаются на внутренние противоречия, которые не позволяют его принять. Началось обсуждение с призыва представителя профильного комитета к депутатам принять, наконец, закон и успокоить общество, возмущенное тем, что его так долго волокитировали в парламенте. Депутат Гиви Кварчи уверен, что закон оздоровит систему государственного управления, и депутаты должны подать пример его исполнения.
Мы все в той или иной степени за годы уже участвовали в обсуждениях этого закона, и ни для кого не секрет его смысл. Должностные лица и депутаты обязаны отчитываться о своих активах перед народом документально и открыто. Если сами чиновники не подотчетны в своих доходах закону и народу, какой коррупции они будут бороться. И вопрос этот я считаю фундаментальным. Также я надеюсь, что данный закон внесет оздоровление и очищение в нашу систему государственного управления в целом. Я вас прошу, не откладывая в долгий ящик, проголосовать за вступление в силу этого закона, и мы сами должны показать пример исполнения данного закона.
Парламентарий рассказал о тех поправках, которые депутатам надо внести, чтобы закон мог вступить в силу.
Поправка вносится в наименование закона, предлагается изложить в следующей редакции. Закон Республики Абхазия о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими, запятая должностными лицами и депутатами. Вносится понятие должностные лица. Пункт 4 части 2 статьи 2. Это определение должностного лица взятая из Кодекса об административных нарушениях. Следующая поправка – это определение круга членов семьи декларанта. Супруг, супруга, несовершеннолетние дети, родители декларанта. Совершеннолетние дети, родные братья и сестры, находящиеся на иждивении декларанта. В части 1 статьи 6 после слов «кандидат в президенты» дополнить словами «и кандидат в вице-президент». И самое, наверное, важное – изменение в статье 16. Настоящий закон вступает в силу с 3 апреля 2021 года.
Натали Смыр заявила, что готова проголосовать за закон и первая заполнить свою декларацию. В свою очередь Батал Айба обратил внимание на то, что круг декларантов существенно ограничен. Совершеннолетние дети, родные братья и сестры из него исключены. Батал Табаку традиционно выступил с критикой закона в его текущем виде, заявив, что он будет иметь смысл только в случае принятия закона о госслужбе и если декларировать свои доходы и расходы будет каждый гражданин Абхазии. По словам представителя президента в парламенте Саиды Будба, позиция главы государства заключается в необходимости принятия закона о декларировании доходов. Но в нем есть внутренние противоречия, которые помешают реализовать механизмы борьбы с коррупцией.
Главное, на что будет обращено внимание правоприменительное, к определению понятия, кто же такие должностные лица, на которые этот закон распространяется. И в этом определении, которое изложено в новой редакции в сравнении с действующим законом, есть некие внутренние противоречия, которые не позволяют определить круг лиц, кто является, собственно, должностными лицами. Этот закон определяет иной срок вступления его в силу – 3 апреля этого года. Но при этом этот закон, который мы сейчас принимаем, написано, что он вступает в силу с момента принятия закона о декларировании. И возникает права неопределенность, с какого момента этот закон, который устанавливает, что закон вступает в силу с 3 апреля, когда же он вступает в силу в этой части, это большая юридическая в этом смысле проблема, которая на стадии правоприменения может вызвать определенные вопросы. Кроме того, это закон о внесении изменений в закон о декларировании сужает перечень лиц, на которые распространяется декларирование по сравнению с действующим законом и определяет, что родные братья и сестры и совершеннолетние дети, декларант подает за них декларацию только в случае, если не находится на иждивении.
Спикер парламента Валерий Кварча возмутился, что внутренние противоречия, на которые указала Саида Будба, не были обсуждены и сняты во время работы над проектом закона о внесении изменений и предложил прекратить споры и проголосовать за принятие закона в первом чтении. 27 депутатов его одобрили. Тогда Гиви Кварча предложил проголосовать за закон во втором окончательном чтении. И тут голосов народных избранников в очередной раз не хватило. За него проголосовали всего 17 депутатов из 35. Далее по повестке депутатам предстояло рассмотреть проект закона о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, которые ужесточают наказание за незаконное подключение к электросетям и добычу криптовалюты. Обсуждение стартовало очень бурно и было остановлено спикером, который объявил перерыв. Заседание продолжится в понедельник. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Грузинская оппозиция не намерена использовать аудиопроберу как реванш за видео про тюремные пытки. Как полагает Вадим Дубнов, правильно делает. По ней этот скандал может ударить даже сильнее, чем по власти, считает он.
Коварнее донайцев может быть только провалившаяся власть, которая совершает те самые ошибки, которые больше, чем преступления, которую ловят на вранье, воровстве и бездарности. Такая власть для оппозиции может быть куда опаснее диктатуры, которая безжалостно отлавливает ее по ночам и по подвалу. Речь, конечно, не о любой власти и не о любой оппозиции, не о сюжетах вроде российского или белорусского, в рамках которого тем, кто против власти, не до иллюзий, что бы власть ни творила. Речь о сумеречной зоне недодемократии, в которой кому-то может привидеться на надежда на игру по правилам. Например, грузинская власть поначалу явно поддалась первому рефлексу. Она объявила Берагейт аудиозапись наставлений, которые дает грузинским силовикам сын Бедзин Иванишвили фальшивкой. Но потом, словно тронутой волшебной палочкой, протянувшейся из стеклянного замка, перешла на позицию самого сына, объяснившего стране, что на его месте так поступил бы каждый, а его премьер-собеседник добавил, что пострадавшего нет, стало быть, нет и дела. Круги по воде всегда гораздо интереснее плеска брошенного камня, их вызвавшего. И комментарии комментарии только укрепляют первое ощущение. По своей сермяжной сути, по глубине взаимного падения подслушивающих и тех, кого слушают, по лихости интриги бесконечного предательства и готовности торговать доверием нанимателя, аудио про Беру чем-то покруче, чем видео про тюремные веники 2012 года выпуска, благодаря которому грузинская мечта стала на многие годы политической явью. Но, судя по всему, сама оппозиция понимает, что ничего подобного той смене вверх не случится, и скандал особо не раскручивает. И правильно делает. Понятно, что для революции недостаточно даже самого отчаянного компромата, даже идеально записанного и даже признанного самим компрометируемым. Конечно, власть с заученной искусностью модернизирует идеи «лишь бы не было войны», «лишь бы не вернулся Миша», разнообразие ее время от времени вариациями на тему легкого средневековья. Это все хорошо перед выборами или после Гавриловской ночи. Все, что эта власть не уничтожает, делает ее сильнее не потому, что этот афоризм хоть здесь уместен. Нет, он не уместен вообще нигде. Не потому, что власть объективно сильна, а оппозиция слаба. С этим как раз можно было постепенно справиться, в том числе и за пригоршню лари тому, кто сольет записи, а с этим проблем нет. Дело в словах, которые часто превращаются в ожидания. Только третья сила спасет Грузию, заклинают оптимисты, а также Армению, и далее по списку. Те уже были, эти надоели, нужна свежая кровь, новый шанс и перезагрузка. Потом выясняется, что никакая третья сила не побеждает, и все опять погружаются в раздумья, чем же она не подошла. Да по одной простой причине, она не третья. Третья уже была, просто в эйфории расставания с прошлым этому факту как-то не придали значения. Третьей силой как раз было Иванишвили. Нужно, конечно, быть большим романтиком или совсем слепо не выносить Саакашвили, чтобы увидеть в выступлениях антимишистов образца 2007-2008 годов что-то идейное. Разве что республиканцы проговаривали нечто политически внятное и объемное за Мишные реформы, но против Мишной несвободы. Но, по крайней мере, были две стороны, одна из которых была нелюбима, а другая смешна, и никакого Иванишвили не было и в помине. Третья сила на то и третья, чтобы побеждать не за счет идей, а за счет какого-то ловкачества, нарочито уводящего дискурс в сторону любви к пиву, легализации марихуаны или обещания сделать любимый сериал былью. И это еще по-божески. В политической классике третьей силы вообще принято считать каких-нибудь любителей порядка вплоть до фашизоида. Но здесь, можно сказать, повезло. На наших широтах о чем-нибудь турецком или бербанском, может быть, и грезит, но местные пиночеты как-то совсем комичны. Словом, свою третью сильность Иванишвили явил без затей. Он сначала просто купил себе контрреволюцию, потом конвертировал ее в идею отрицания Миши во всем сущем миропорядке. Ничего личного, только политтехнология, как оказалось, вполне эффективная. Инкорпорированные записные антимишисты либо сошли на берег в первом же порту, либо переплавились в новую элиту, про которую все уже и думают забыли, как про третью силу. А зря. У любой политической силы, даже идеально бескорыстной и передовой, рано или поздно иссякает интеллектуальный ресурс. И идеал заключен именно в том, чтобы этого ресурса хватило для системного прорыва. Сделавшие дело Бальцерович и Ла спокойно уходят на преподавательскую работу или едут в Тбилиси поработать хотя бы для виду либеральными гуру. Но эти несчастья совершенно не грозят тем, кто приходит безо всяких идей. Их ничто не ограничивает, и, может быть, поэтому третьи силы, придя к власти, держатся за нее сильнее, чем первые и вторые. Ведь все в природе по Ломоносову и Лавуазье компенсировано, и ничего не исчезает. Обделив триумфатора способностью к политическому новаторству, природа из жалости может заполнить эту пустоту звериной жаждой к власти и трибунной неистощимостью на пустую выдумку. Никол Пашинян ничего не мог купить и тем более придумать. Он пошел другим путем. Через всю Армению, проповедуя пару нехитрых заповедей, даже их умудряясь на ходу менять. Но с одной очевидной и грандиозной сверхзадачей. Доказать своим примером, что смена власти, считавшаяся невозможной, да и не слишком нужной, реально и давно востребована. Революция лишь тогда чего-то стоит, когда продолжается без конца, пусть и пожирая саму себя, потому что новые элиты – это конвертированные и недостойные доверия старые. А те, что новые, как правило, вообще не приведи Господи. Стало быть, опираться можем только на площадь, перекладывая на нее всю ответственность, чем и прекрасна прямая демократия. Третья сила приходит к власти как чудо, формирующее новую политическую реальность. А в ней победители себя чувствуют лучше других. Эта реальность в силу своей безидейности пластична и беспринципна даже для видавших виды циников из бывших. Казалось бы, как можно ввергнуть страну в национальную катастрофу, а потом выйти из укрытия, воплотиться из осевшей пыли и остаться, являя феерические чудеса политической выживаемости? Можно. И не только потому, что оппозиция – это унылая смесь вечно вчерашних с вчерашними же, а также сегодняшними обиженными. А те, кто все понимает и про тех, и про других, сидят у телевизоров, уже не веря ни в способность к извлечению уроков, ни в целительность времени, и третьи силы о таком раскладе прекрасно и воодушевленно знают. Можно быть пойманными за руку, то есть на повелительном слове о расправе над обидевшим принца мальчишкой, и при этом даже не настаивать на версии о фабрикации. Можно и не только потому, что против них Миша. Можно потому, что ситуация почти повторилась. Если надоели, те уже были, а третьего все еще не дано, и про революцию смешно даже тем, кому уже давно не до смеха. Изменилось одно, но принципиально. Третье уже было. И этот ресурс самым рискованным образом исчерпан. Третьи пришли как чудо, и чтобы они ушли, нужно новое чудо, еще более впечатляющее. Чудо четвертых. Своей небывальщине нужно превзойти предыдущих, а это почти невозможно. Да и веры в чудо больше нет. Этот ресурс вообще восполняется, может быть, раз в поколение. Вадим Дубнов, «Эхо Кавказа», Прага.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут. В Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Демис Паландов.
Грузия находится в политическом тупике, что вызывает озабоченность у Евросоюза. Об этом на пресс-конференции в Тбилиси заявил представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиан Даниэльсон. Он будет посредником в политическом диалоге между правящей партией «Грузинская мечта» и оппозицией. По словам Даниэльсона, в рамках встреч будут обсуждаться вопросы политзаключенных, правосудия и избирательной реформы, пишет Интерпресс Ньюс. Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе заявил после встречи с Даниэльсоном, что он приветствует участие европейских друзей Грузии в политическом диалоге. Это увеличивает шансы на то, что справедливые условия будут согласованы, и мы перейдем к более конструктивному этапу сотрудничества. Конец цитаты. По его оценке, встреча представителей большинства с Даниэльсоном прошла спокойно и по-деловому. По его словам, пора политике вернуться в парламент. Депутаты парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия утвердили Геннадия Бекоева премьер-министром. Из 30 депутатов, принявших участие в тайном голосовании, за его кандидатуру проголосовали 19. Отметим, что из 34 депутатов на сессии присутствовал 31. Группа оппозиционеров прекратила полугодичный парламентский бойкот и вернулась в зал заседаний. Оппозиция выступила против кандидатуры Бекоева. Депутат Давид Санакоев отметил, что на момент представления в парламент Бекоев возглавлял компанию «Газпром Южная Осетия». Присутствовавший на заседании югоосетинский лидер Анатолий Бибилов ответил, что этот вопрос никакого отношения к коммерческой деятельности не имеет. По словам Бибилова, Бекоев не получал в компании зарплату и возглавил эту структуру в переходный период для обеспечения ее полноценной работы. Оппозиция также требует признать недействительным предыдущее заседание парламента, на котором без кворума был принят бюджет на 2021 год. Депутаты парламента самопровозглашенной Республики Абхазия не смогли во втором окончательном чтении утвердить поправки в закон о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами.
Новости представил Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Анна Анаплиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Обострение политической ситуации в самопровозглашенной Республике Абхазия последних недель вызвало то, что можно назвать броуновским движением отдельных представителей в ходе противостояния двух основных организаций ветеранов – Амцахара и Аруа, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Во вторник, 9 марта, «Эхо Кавказа» рассказывало о пресс-конференции группы ветеранов войны из числа подписавших обращение к президенту Абхазии Аслану Бжане с предложением добровольно уйти в отставку. Напомню, что в основном на ней говорили герой Абхазии Гарик Саманба и кавалер ордена Леона Виталий Тернава, стоявшие у истоков создания Союза ветеранов Отечественной войны народа Абхазии Амцахара. В июне 2000 2013-го, преобразованного в политическую партию. Гарик Саманба возглавлял ее несколько лет, а потом они с Виталием Тарнава покинули ее руководство из-за разногласий с более радикальным крылом, хотя в членах партии остались. На следующий день, 10 марта, состоялось заседание президиума партии Амцахара, на котором, в частности, была обсуждена пресс-конференция с участием Саманба Тарнава. Принятым по этому поводу обращение говорится: «Очередной раз мы стали свидетелями откровенной лжи и провокации со стороны оппозиционеров. Была сделана очередная попытка дискредитировать нынешнее руководство страны и ее сторонников. Мы крайне возмущены поведением на ней Гарика Саманба и прозвучавшими из его уст голословными обвинениями и оскорблением главы государства». Конец цитаты. Президиум партии осудил поведение на пресс-конференции членов партии Амцахара Гарика Саманба и Виталия Тарнава и принял решение о вынесении вопроса об их исключении из рядов партии на предстоящий съезд. Словом, как говаривали в советские времена, положите партбилеты на стол. Некоторые наблюдатели, впрочем, высказали предположение, что Саманба и Тарнава не станут дожидаться съезда и, сыграв на опережение, сами выйдут из этой партии. Ведь они, придя на пресс-конференцию 9 марта и вернувшись тем самым в публичную политику, уже, что называется, перешли Рубикон. Любопытное совпадение. В эти же дни член ветеранской организации АРВА во время позднего президентства Рауля Хаджимба, возглавлявший администрацию Ачимчирского района Гиви Допуа, публично заявил, что выходит из этой организации. Дело в том, что он сопровождал Акуна Квирая во время вызвавшей скандал в Абхазии поездки того в Тбилиси в конце февраля и не согласен с критикой, которая обрушилась на участников поездки. Он также высказал обиду на одного из главных критиков, который, по его словам, вырос в нашем доме в селе Дзюбжа, имея в виду Тимура Надарая, члена Высшего Совета АРВА. Сегодня «Эхо Кавказа» пообщалось с абхазским общественно-политическим деятелем, экспертом Укзаром Агрба, и в ходе нашей беседы зашла, в частности, речь и о данной коллизии.
Сказал так, но Надарая мне сказал: «Слушай, я в них доме не рос, заходил, бывал у них дома, да, гостеприимный, что они гостеприимные люди, а так я рос в своем доме», он сказал. Честно говоря, его раньше выпроводили, чем он ушел сам. Надарая мне сказал, что мы его исключили, ну хотя там фиксированного членства нету.
Вчера на съезде АРВА Тимур Надарая, который его вел, тоже упомянул, что у них нет фиксированного членства, кроме членов Высшего Совета, а также, что в эту общественную организацию, согласно ее уставу, входят как ветераны войны, участники боевых действий, так и члены их семей, дети, внуки. Нукзар Агарбов выразил несогласие с таким положением устава. Ветеранская организация должна состоять исключительно из ветеранов, а как иначе? Почему в Абхазии ветеранские организации стали столь политизированными? У Нукзара Агарба есть тому объяснение.
Чисто брать партийное строительство. Конечно, это неправильно, когда ветераны войны создают политические организации. Вот. И, конечно же, люди тогда боятся этих ветеранских организаций, боятся, что они вооружены. Это же правда. И, может быть, они повлияют таким образом на ход избирательной кампании, любой кампании. В этом смысле, конечно, предложения Саманбы и Тарнавы, они носят реалистичный характер. Чисто партийные организации, они должны состоять из гражданских лиц, в которую будут входить и ветераны войны, как простые члены партии. В самом деле, уже лет 15, как противоборствуют две ветеранские организации между собой. Перманентно. Вчера что произошло? Пусть никто не обижается на меня, но это, знаете, это неправильно. И власть неправильно это провела себя, и эти, которые требуют ухода президента.
Это уже ритуальное такое обращение. Все понимают, что никто никуда не уйдет. Ну, власть, ты видишь, власть перестраховалась.
Но она чрезмерно перестраховалась. У меня создалось впечатление, что он, в самом деле вполне угрожает что-то такое опасное. Не может жить общество, находясь в конфронтации. Присутствующий там, да, и там. Все мы наши друзья, слушай. В обычной жизни мы здороваемся, целуемся, а так потом противостанем. Ну, глупость это. Не надо этого делать.
Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Массовая драка в одном из холгорских ресторанов 8 марта вызвала громкий политический резонанс. Некоторые грузинские СМИ, пользователи соцсетей распространили информацию, согласно которой будто трех грузинских юношей избили из-за того, что они посмели танцевать грузинские танцы, несмотря на категорический запрет начальника районного отдела культуры Бесобитарова. Что произошло в ресторане на самом деле, выяснял Мурат Гукимухов.
Вечером 8 марта ресторан «Старая крепость», обустроенный в резиденции ксанских ириставов, наполнился до отказа. Помимо завсегдатаев заведения, в ресторане гуляли российские контрактники, человек 10. Вместе с ними в зале проводили банкеты сразу несколько бюджетных организаций. Детский сад, районная больница. Кажется, кто-то еще, но главным клиентом вечера был районный отдел культуры. Многочисленные сотрудники отдела пировали за столами, составленными в один ряд почти на всю длину огромного зала. На главном торжестве присутствовали глава района Виталий Мамитов и какой-то чиновник из Схинвала. О том, что происходило до начала драки, можно судить по сюжетам, которые участники банкета снимали на телефон и тут же рассылали знакомым. На утро после драки почти все записи удалили, но несколько все же уцелело. Вкупе с рассказами очевидцев их достаточно, чтобы восстановить события того вечера в ресторане. Представьте картину. Народу в зале битком. Пьют, закусывают, пляшут. Гости заведения уже в изрядном подпитии. Мужчины начинают заглядываться на дамы соседних столиков. Контрактник замечает подпитую блондинку, которая ведет себя фривольно по местным меркам. Он приглашает ее на танец. Блондинка не против, чтобы руки подуставшего бойца передохнули на ее экваторе. Против, как это обычно бывает, оказались местные парни. Они делают бойцу замечание. Дескать, на Кавказе так не принято. Контрактник отвечает, что коли дама не против, то и у молодых людей нет причин волноваться. На этом у блюстителей морали заканчивается и набор аргументов, и терпения. Они переходят к физическим замечаниям. Почин поддерживает значительная часть мужского населения ресторана. Дерутся даже приглашенные на банкет милиционеры. Глава района Виталий Мамитов пытается пресечь безобразие, но, как утверждают источники, досталось и ему. Самое удивительное в этой истории, говорит гражданская активистка Тамара Мирокашвили, что никто из персонала или гостей ресторана не вызвал милицию.
В этом драке присутствовали и милиционеры. И ни один не взял телефон позвонить, сообщить милицию. А вдруг это все закончилось так, что кого-то убили. Тогда что было? Когда они уже потрезвели, не ожидали такой результат, больше они не смелее. Главное, что кто кого бил, это никто не помнит. И почему били, тот вечер никто не знал. Сильно-сильно выпившие. Все участники этих, как женщины, как мужчины. Вот это было. Утром я задала вопрос милиции, а милиция сказала, что у нас ничего не поступило. Мы слышали, что была драка, но принят какие-то меры или начать пояснить, что случилось. Они не собирались. Такие драки у нас очень часто происходят.
Более остальных в драке пострадали зачинщики, танцоры из районного отдела культуры и контрактники. Их жизням ничто не угрожает, но, как я слышал, некоторым испортили профиль. По словам Тамары Мирокашвили, менее всего она ожидала, что эта история про пьяную драку превратится в эпический сюжет. Будто начальник районного отдела культуры осетин Бесобитаров запретил танцевать грузинские танцы, но молодые патриоты, презрев запреты и угрозы, пустились в пляс. Тогда взбешенный начальник приказал избить прекрасных юношей. Вообще-то, говорит Тамара, в тот вечер в ресторане танцевали шолохо, а не грузинские танцы.
У нас точно запрещено грузинские танцы учить детям. Но на мероприятиях точно не запрещено. Сейчас так пишут, что вот эти защитники грузинской культуры и так далее. Это не так. Запретили точно у нас в русской школе. Еще в 2010-м грузинский язык убрали вообще. Хотя желающие были, и сегодня есть. Они спокойно, очень спокойно встретили. Единственный, кто против этого вышел публично, прямо на мероприятии «День знания», это была я. И потом вообще грузинские школы закрыли. Те очень спокойно переключились, сказали, что мы и на русском можем, мы и на калинку можем учить детям. А сейчас пишут, что вот из-за вот патриотов избили. Какие патриоты? просто сильно перепились.
По словам Тамары Мергашвили, это история про другое, про то, как прижившаяся у бюджетной кормушки публика сходит с ума от пьянства, безделия и похоти на глазах у обездоленной части населения. Это такая местная квази-аристократия, начальнички с погонами и без них, которые приспособились содержать себя и свою многочисленную родню за счет штатных расписаний в бюджетных организациях, просто выплачивают им жалования. Отдельная история, между прочим, наиболее конфликтогенная, это фаворитки. Местные чины одаривают их ставками учителей, сантехников или кого-то еще. Дамы влиятельные, могут трудоустроить, оградить от службы в армии, отправить на учебу и тому подобное. Из-за них частенько вспыхивают ссоры, нередкость драки. И, конечно, местное дворянство обожает веселье. Банкеты по случаю профессиональных и календарных праздников, приезда столичных чиновников. Это такой Версаль в исполнении деревенского любительского театра, говорит Тамара Мергашвили.
Откуда столько людей присутствовали на стол отдела культуры? У нас культура не существует. Все эти люди, участники драка, там оформлены. Вот это есть проблема. У нас ничего не работает. Где людям, молодежи, потратить свою энергию, где свои навыки обнаружить или развивать, нету такое. Зато можно получить деньги ни за что. Если они были специалисты в каком-то направлении, у нас кипел культурная жизнь, а не это. Ну, отдел культуры переполнен вот бездельниками, которые единственные, что могут, выпить безумно. И потом драться. Год назад я опубликовала, что как можно, что официально у нас числилось 18 танцоров, кого платят зарплату отдел культуры. И работал 9 хореографов. Можно на 2 танцора один хореограф. Кроме этого, аккомпаниатор, художественный руководитель. И просто посмотрим фамилии Битаров, 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 Битаров. Не кончается. Родственники этого начальника отдела. Бесо Битаровы.
Это была гражданская активистка из Ленингора Тамара Мергашвили. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В Абхазии внимательно следят за развитием ситуации с задержанием бывшего помощника президента самопровозглашенной республики Ахры Авицба, но далеко не все хотят выражать свое мнение и отношение к данному делу. Наш традиционный сухумский опрос подготовила Анаит Гагарян.
Как вы относитесь к задержанию Ахры Авицба и как вы думаете, чем закончится эта история?
Ну, я не знаю, какая истинная причина задержания Ахры Авицба, и мне сложно сказать, чем это закончится. Но я знаю одно, что то, в чем его обвиняют, это хранение оружия. Я думаю, что по этой статье можно привлечь большую часть абхазского мужского населения. И я считаю, что это немного неправильно задерживать абхаза по такой... Абхаза я имею в виду по национальности, не по позыванию. Новому в данном случае, по основанию, что у него есть оружие, считаю, что оружие в Абхазии должно быть у всех.
Извините, пожалуйста,
можно
без комментариев.
Без можно без имени?
Не-не, пожалуйста, без
не комментариев. Хотите?
Не
хотите?
Только без меня. Пожалуйста.
Не хотите?
Чем закончится, не знаю, но что нужно поступать все по закону, в этом отношении я считаю, что это должно быть. Никто не знает, что сделал, как сделал, это следственные вопросы. Все надо делать в рамках закона. Я не думаю, что просто так такого человека задержали без всяких каких-то злоупотреблений или нарушений. Леонид.
Ахравец, да, безусловно, герой. И я уверена, что ему хватит мужества признать, что он нарушил закон страны за судьбу, которую он так беспокоит. И вообще, я считаю, что в нашем государстве людям пора осознать, что закон правит всем, а не герои, которые отработали какой-то сценарий военный и хотят снова его повторить. Юля.
По-моему, отпустить его. Так думаю.
А вообще, как вы сами относитесь к этой истории?
Очень плохо, девочки. Куда он приехал? Кому приехал? Воевать. С кем будет воевать? С правителем? Мы просим, хотим, чтобы спокойствие, чтобы было, чтобы дети, молодежь жили, здравствовали. Толик меня зовут.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Что мы видим, когда смотрим на небо? Картина грузинского режиссера Александра Кубиридзе на прошедшем Берлинском международном кинофестивале была отмечена призом жюри кинокритиков «Fight Press». Это первый полнометражный грузинский фильм, попавший в основную конкурсную программу Берлинале после 1993 года. Тогда «Серебряного медведя» получил Тимур Бабулани за картину «Солнце не спящих». «Что мы видим, когда смотрим на небо» собрало множество положительных откликов о том, что видит сам режиссер, смотря в небо, о сказках, фильмах, городах и людях. С Александром Кубиридзе поговорила Анастасия Славинская.
Попросить режиссера рассказать о фильме, наверное, примерно то же, что повара о блюде. Он может в деталях говорить об ингредиентах, но главное – вкус. Можно почувствовать, только попробовав его. И все-таки я попрошу вас рассказать, о чем ваш фильм, о чем эта история.
Да, сложно. К тому же зависит от фильма. О некоторых рассказывать проще, о некоторых сложнее. Есть фильмы, которые рассказывают конкретную историю героя, и тогда о них проще говорить. Наш фильм немного другой. Есть одна история, но вместе с ней параллельно происходит еще много другого. Мы постарались показать эти небольшие истории таким образом, чтобы они не казались менее важными, чем главная линия. Но главное, этот фильм своего рода сказка. Сказка современная. Что касается главной линии, во всяком случае, именно с этого начинается фильм. Молодой мужчина случайно столкнется с женщиной на улице несколько раз. Он футболист, она работает в аптеке. И вечером, когда они будут идти домой, снова столкнутся. Тогда уже они оба поймут, что хотят увидеться еще раз. Договорятся встретиться и на следующий день, но все будет происходить так быстро, что они не успеют ни о чем спросить друг друга. Ни имен, ни где живут, ничего. Просто договорятся встретиться в определенном месте. Но в это время в городе не спят некие силы, которые решат, что им больше не следует видеться. И на следующий день они проснутся в телах других людей.
На Земле живут миллиарды людей, и найти в этих миллиардах своего человека, ведь в принципе с ним можно и не столкнуться никогда, не узнать его среди стольких людей, это, по идее, вообще очень маловероятно.
Знаете, вначале, когда я думал об этой истории, для меня было самым важным показать чудо, которое происходит на наших глазах. И, с одной стороны, чудо и то, что эти два незнакомых человека встречаются и почему-то решают, что хотят встретиться еще раз. С другой стороны, то, что происходит с ними, когда ты засыпаешь с одной внешностью, а просыпаешься с другой. Я постарался использовать их перевоплощение не как какую-то метафору или аллегорию, а как действительно настоящее чудо, которое имеет место. В то же время фильм, конечно, оставляет пространство для различных интерпретаций.
О вашем фильме было написано действительно очень много хороших и теплых рецензий. И часто в них, как и вы сами, в принципе, его упоминали как сказку. Вы сами сказки любите?
Да, я любил сказки с детства, и это как-то осталось со мной. Я пытаюсь не растерять связь с этими текстами, фильмами, хотя по большей части все-таки самые интересные сказки те, которые можно прочитать. Мне это дает очень многое, помогает увидеть, что может произойти, помимо того, что ты можешь себе вообразить сам.
Создание сказочных миров в фильмах, его можно рассматривать как попытку протянуть мостик с детством, или эти пространства существуют отдельно, независимо друг от друга?
Не исключаю, но точно сказать не могу. Я как-то задумался, какие бы фильмы я хотел делать. Вот бывает, лежишь ночью и думаешь, не сказать, чтобы о совсем каких-то глупостях, но, в общем, думаешь. И вот тогда я подумал, что было бы хорошо сделать несколько последующих фильмов сказками. Мне самому этого не хватает. Я люблю такие фильмы, и мне кажется, что их недостаточно сейчас. И я понял, что раз мне их не хватает, то я могу и сам попробовать. К тому же их очень интересно делать. Какие-то границы все равно, конечно, сохраняются, но в таких мирах есть где развернуться. Мне вообще кажется, что лучший способ для того, чтобы показать и воспринять реальный мир, это именно сказки.
Часто сказки воспринимают как нечто, предназначенное только для детей. Возможно, это мы, взрослые, придумали, что в нашем мире, в мире взрослых, нет места сказке.
Сказки по большей части адаптированы для детей и могут быть неинтересны взрослым. Но их исходная форма не была такой, и даже сказки, простые по форме, также несут в себе такую информацию, рассказывают такую историю, что бывают очень интересными. Я бы очень хотел снять фильм для детей. Я очень давно не видел грузинский детский фильм. Не грузинские фильмы для детей есть, но и среди них я давно не видел такого, что очаровало бы меня. По большей части это анимационные фильмы, а художественных фильмов для детей действительно давно не видел. Думаю, что если не следующий, то фильм, который буду снимать после него, я попробую снять именно в этом жанре.
Возвращаясь к вашему последнему фильму, брать тему любви, вероятно, означало идти на большой риск. В жизни вообще самые главные вещи, все, на чем стоит мир, достаточно банально. Поэтому не банально рассказать о любви. Сложная задача, и, как отмечали многие кинокритики в своих рецензиях, у вас это получилось.
Да здесь как ходить по лезвию ножа, когда ты затрагиваешь какую-то романтическую тему, которая уже пережевана, когда лучшие фильмы уже сняты, и в них тема любых отношений уже рассмотрена под всеми возможными углами. С другой стороны, в нашем фильме этому не уделяется много времени. Личные переживания, чувства, герои хранят их в себе и особо не делятся ими с нами. Таким образом, их интимный мир довольно скрыт в фильме.
Действие развивается в Кутаиси. В одном из ваших старых интервью, которое, насколько я понимаю, было записано, когда вы жили за границей, вы говорите о Тбилиси и говорите, что скучаете по нему, но по такому Тбилиси, который как будто уже и не существует. Это как-то связано с тем, что для съемок вашего фильма вы выбрали Кутаиси?
Тбилиси – странный город в этом смысле. Я каждый раз удивляюсь, потому что, невзирая на агрессию и насилие, которому он подвергается как город, ему удается сохранять свое очарование. Он как-то сохраняет себя, хотя большой вопрос, как долго он сможет терпеть это. С Кутаиси я не был знаком, когда решил снять там фильм. Я даже нормально не бывал там, как и многие тбилисцы. Почему-то существует такое мнение, что в Кутаиси ничего не происходит. Я провел там год, прежде чем начать съемки, и могу сказать, что если провести там достаточно времени, то можно обнаружить совсем иное. Самое главное, как мне кажется, что, несмотря на тяжелые времена, которые вместе со всей страной пережил этот город, а я думаю, что Кутаиси особенно затронули проблемы 90-х, когда ты попадаешь туда сегодня, ты видишь, что город жив, и не было момента, чтобы жизнь там остановилась. Думаю, что это заслуга самого места и людей, которые самые сложные невзгоды встретили очень достойно. Это очень очаровывает, и это, с другой стороны, большой вызов, будучи под большим впечатлением, не впасть в романтизацию всего этого. В фильме довольно много времени отведено городу. Городу не столько как архитектуре, сколько его настроению. Настроению и ритму, который в Кутаиси очень отличается от, скажем, тбилисского. Мы все время искали такие места для съемок, где на заднем или переднем плане можно было бы увидеть такую часть города, в которой могло произойти нечто незапланированное нами. Пытались оставить пространство для случайностей, которые ежедневно происходят в городе.
Некоторые кинокритики ставят ваш фильм в один ряд со старыми грузинскими фильмами. Называют его их логичным продолжением. Что вы думаете об этом?
Скажем прямо, о каком-то продолжении в ходе создания фильма мы не думали. Оператор фильма из Ирана очень интересовался грузинским кино. Мы постарались посмотреть как можно больше грузинских фильмов, особенно снятых в Кутаиси. Думаю, это как-то откладывалось в нас. К тому же есть фильмы, из которых мы прямо использовали цитаты в нашем кино. Но самое главное, думаю, что я и оператор, и вся группа, мы любим грузинское кино. У нас не было цели сделать что-то совершенно новое, что шло бы вразрез с грузинской кинотрадицией. Напротив, мы делали что-то новое, что взрастало на почве любви к этому прошлому.
Хочу спросить вас об актерах. В фильме играют и профессионалы, и непрофессиональные актеры. Как вы их отбирали?
Я пытаюсь всегда смешивать, потому что работать и с теми, и с другими очень интересно. А еще интереснее, когда они пересекаются. Они как-то помогают сохранять баланс друг другу. Непрофессионалы помогают актеру не переигрывать, и, напротив, актеры непрофессиональным партнерам быть достаточно экспрессивными там, где это необходимо.
Что мы видим, когда смотрим на небо? Вынося этот вопрос в название фильма, вы создали своего рода интеракцию. То есть вы спрашиваете именно об этом у человека, который собирается смотреть ваш фильм. А что видите вы, когда смотрите на небо?
Очень сложный вопрос. Когда человек смотрит в небо, каждый видит что-то личное. То, что, наверное, должен сохранить для себя одного. Сама идея появилась так. Один из наших в определенном смысле героев, аргентинский футболист Лео Месси, всегда забив гол, смотрит в небо. Есть очень много версий, почему он делает это, кому он посвящает свои голы. Кто-то говорит, что скончавшейся бабушке, воспитавшей его, кто-то еще что-то. Факт, что он смотрит куда-то в небо. Это, если задуматься, делают практически все в определенные моменты жизни. И это несет разную эмоциональную нагрузку. Например, в какие-то тяжелые моменты, когда все настолько сложно, что ты смотришь на небо с надеждой на какую-то помощь. Я думаю, что у каждого человека есть свой ответ на этот вопрос.
О чудесах в кино и жизни рассказывал грузинский режиссер Александр Куберидзе. С ним беседовала Анастасия Славинская. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Клеева. Всего доброго. До завтра.